Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров, от забора до обеда. Начальная военная подготовка возвращается в российскую школу. 60-я статья Конституции страны и закон об образовании не позволяют милитаризировать сознание несовершеннолетних. Общество и многие учителя встревожены наступлением военных на семью и права ребенка. Что думают о начальной военной подготовке писатель Самуил Лурье, председатель комитета «Солдатские матери» Элла Полякова и сами старшеклассники? От забора до обеда. Передачу подготовил и ведет Виктор Резунков. Впервые в эфире 23 марта 2000 года. Микрофона Иван Толстой. От забора и до обеда. Так в течение нескольких десятилетий высмеивали приказы советских военруков в школах и институтах. После нескольких лет педагогической конверсии начальная военная подготовка возвращается в российскую школу. Наш петербургский автор Виктор Резунков подготовил передачу «От забора и до обеда». Разговор начинает писатель Самуил Лурье.
В отличие от 68, кажется, процентов населения, я к этому отношусь с глубокой печалью. Я знаю, что это просто очень опасно. Я помню случай, описанный в газетах 80-х годов, когда учитель военной подготовки поставил перед детьми учебную гранату, такой был урок, граната, и сказал: вот смотрите, надо вот так вот выдернуть чеку. У настоящей гранаты немедленно начнет работать некоторый механизм, вы услышите такое тиканье. Но это учебная граната, не бойтесь. Он выдернул чеку, и раздалось тиканье. Граната оказалась боевой. Этот бедный военрук пожертвовал собою, у него не было другого выхода, или он растерялся, но так или иначе он отошел в угол класса, лег животом на эту гранату, его разорвало на мелкие кусочки на глазах у всех. Это случай исключительный, конечно, но в наше время создавать в каждой школе арсенал хотя бы и учебного оружия, хотя бы и самый маленький склад, хотя бы и учебного, необычайно опасно. Мы знаем, как умеют сейчас обращаться с оружием, как легко превратить его в боевое. И мне кажется, что это прежде всего, даже если один такой случай на сколько-то лет и на сотни школ, этого случая достаточно, чтобы задуматься, а не вводить это самое военное обучение вот так вот, росчерком пера.
Писательский взгляд сменяет позиция Эллы Поляковой, председателя комитета «Солдатские матери Петербурга».
Я думаю, что это очень грубое наступление военных на гражданское общество. Это грубое нарушение прав ребенка, потому что это начальная военная подготовка разрушает систему безопасности личности ребенка. А ведь нам надо не забывать, что мы вступили в Совет Европы, хотя, конечно, сейчас мы в очень таком положении находимся, серьезном. И у нас подписано обязательство по Европейской конвенции по правам ребенка. Кроме того, у нас есть Европейские конвенции по правам человека, которые говорят о обязательности личной тайны, обязательности семейной тайны, обязательности достоинства человека. И кроме того, нам надо не забывать, что у нас есть Конституция Российской Федерации «Права и свободы человека и гражданина». Очень грубое несоответствие статьям Конституции. Вот это положение о постановке на воинский учет, о начальной военной подготовке. Это положение, которое введено в закон о воинской обязанности военной службы в 98 году. Мы протестовали против изменения закона о воинской обязанности военной службы. И, кстати, я просто хочу сказать о том, что очень много многие люди в России еще не понимают. Они как-то привыкли, свыклись с мыслью, что у нас всеобщая воинская обязанность. Ничего подобного. У нас этот безумный закон просуществовал 50 лет, и он отменен в 93-м году. И закон о воинской обязанности военной службы достаточно демократический. По этому закону у нас вообще можно строить гражданское общество, и не каждый обязан служить. И по этому закону в редакции 93-го года у нас достаточно мы шли к демилитаризации общества, к демилитаризации общественного сознания. Изменения, которые военное лобби провело в Государственной Думе в закон о воинской обязанности военной службы, когда ввели вот этот закон о начальной военной подготовке, не закон, а вот элементы этого закона, конечно, мы протестовали. Протестовали думающие учителя, преподаватели, потому что мы вновь возвращаемся в прошлое. Мы вновь возвращаемся к милитаризованному сознанию. Вновь у нас в душах война, у нас в мыслях война, какой-то враг. Это печально, и сопротивляться гражданскому обществу можно этому спокойно. Почему? Да потому что у нас все-таки есть Конституция Российской Федерации. У нас есть демократические законы, например, закон об образовании, который не позволяет милитаризовать сознание наших детей. И, конечно, всем родителям надо знать Конституцию Российской Федерации, статью 60-ю. Там сказано, что только с 18 лет гражданин имеет права и обязанности. Поэтому вторжение в личную жизнь, это плюс еще статья 23, сбор, хранение, использование информации о частной жизни запрещается. Все это дает возможность семье защищаться с помощью законов. Это же должны знать и учителя в школах, потому что начальная военная подготовка – дело, во-первых, добровольное, только семья может позволить. И, во-вторых, надо нам, обществу, задуматься, а кто финансирует это? Это что, мы за счет гуманитарного образования делаем милитаризованное сознание? Поэтому учителя давно встревожены. Они волнуются, что думающие, грамотные законники родители подадут в суд на учителей, на дирекцию и спросят, поставят вот эти вопросы, а почему нарушаются наши конституционные права, и суды выиграют, и большим рублем расплатятся те, кто вводит эту начальную военную подготовку. Все общество встревожено наступлением военных на образование, на семью, на школу. Это, по сути, военный переворот, если будет принято вот это, введено в жизнь постановление о начальной военной подготовке.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В эфире передача Виктора Резункова «От забора и до обеда». Начальная военная подготовка возвращается в российскую школу.
Школы наши страдают от безденежья, учителя не получают зарплату или получают ее очень мало, у школьных библиотек нет денег на приобретение книг и журналов, а тут ведь надо все-таки оборудовать классы и выделять часы, и платить дополнительные зарплаты, и вот эти же самые кабинеты с оружием как-то обустраивать. Но, честно сказать, это все пустяки по сравнению с тем, ну, на самом деле, чувством отвращения и ужаса, которые испытывают многие родители, узнав об этом решении. И я думаю, что правительство, когда его принимало, и родители, те, что испытали эту дрожь и мерзение, прекрасно знают, в чем тут дело. Это ведь не уроки военной подготовки. Ну что такое начальная военная подготовка? Когда нам известно, что полная, вполне реальная военная подготовка, когда человек совершенно готов к тому, чтобы воевать, убивать, умирать, она занимает полгода. Через полгода, а иногда и раньше, у нас вот солдат посылают в так называемые горячие точки, они убивают и умирают. Значит, военная подготовка сама по себе, она вот занимает полгода, да и то мы знаем из практики, что эти учебные полгода в основном уходят на муштру, шагистику, покраску газонов зеленой краской к приезду начальства и множество-множество хозяйственных, политических и так далее бессмысленных занятий. На то, чтобы научиться стрелять из автомата, требуется несколько дней, самое большее. И также из пистолета, и также обращаться с гранатой. Вот, нам говорят, что... Я слышал, по крайней мере, выступление одного важного чиновника из Министерства образования. Он говорил, что в этом курсе теперь предусмотрено изучение видов древнерусского оружия, а также структуру управления войсками или там территориального распределения каких-то там военных округов. Но все это вместе не скрывает того самого простого факта, который известен каждому взрослому в этой стране, что на этих уроках детям будет нечего делать. Вот это прежде всего. Это в действительности мартышкин труд. Даже мои товарищи вот по университету, которые посещали в свое время военную кафедру, я не ходил. Рассказывали мне в случаях, это же целый фольклор, как целое занятие, которое ведет полковник, перед которым сидят будущие офицеры, высокообразованные студенты, знающие иностранные языки и так далее, целое занятие посвящается изучению ЛСБ, лопатка саперная большая. И такое же занятие посвящается изучению лопатки саперной малой. И мы совершенно понимаем, что вот и наших детей будут этому учить. А что это значит, изучение лопатки? Это же на самом деле невероятно смешно. А стало быть, есть только один способ занять учебное время в таких случаях. Это заставлять одного человека за другим повторять описание данного изделия. Нет ничего смешнее, чем теоретическое овладение большой саперной лопаткой, а также малой. И точно так же теоретическое овладение знанием, какие зубцы имеет секира, допустим, древнерусская, чем она отличается от кистеня и под каким углом она, собственно говоря, врезается в человеческую плоть. Таким образом, эти занятия на самом деле будут превращаться в предмет насмешек молодого поколения, потому что подростки все-таки, не говоря о студентах, подростки просто очень умные люди, и одновременно с этим замечательным предметом они все еще, слава тебе, Господи, изучают, например, русскую литературу и историю, и еще более даже иногда сложные предметы. Поэтому они будут чувствовать скуку, презрение и омерзение. Вот в чем дело. А вместе с тем вынуждены будут делать вид, что они изучают настоящий предмет. Вот это и есть самое главное. Это на самом-то деле, тут даже дело не в шагистике, да, конечно, мурштра, и сколько удовольствия будет получать военрук, как получал военрук, обучавший моих детей, когда можно в классе, где есть и девочки, и мальчики, так с довольной усмешкой говорить, построив их всех, сказать, равняйся на грудь четвертого человека, Петрова, выпейте грудь и так далее. Но кроме всей этой непременной, так сказать, армейской казарменной пошлости, самое главное будет заключаться в том, что детей будут заставлять всерьез принимать то, к чему они всерьез относиться не могут. А вместе с тем, понимаете, это тот именно случай, когда вот так и воспитывается советский человек. Это, собственно говоря, лагерная дрессировка, а не военная подготовка. Вы занимаетесь чепухой, совершенно пустым и бессмысленным делом, но вам за него поставят отметки, эти отметки пойдут в аттестат, вас могут не допустить к переходу в следующий класс, вам могут не выдать, в конце концов, аттестат зрелости. Вы вынуждены притворяться. Это есть начальный этап лагерной дрессировки. Это есть начальный этап превращения сознания детей в тоталитарное сознание. Это есть в действительности уроки двоемыслия, а вовсе не какого ни патриотического, ни оборонного, ни исторического значения. И это очень страшно.
Как же на все это реагирует общество? Председатель комитета «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Гражданское общество, оно же все-таки у нас развивается. К счастью, мы балансируем между возросшим уже, появившимся твердыней гражданским обществом и вот таким тоталитарным обществом. И спор у нас достаточно серьезный. Люди, семья, родители, мальчики сами, они спрашивают, а почему детей снимают с уроков и ведут в военкомат? Кто это позволяет? Какой учитель будет отвечать в суде за это действие? Почему дирекции школ дают какие-то подписки в администрации, берут обязательства перед военную. Это что, о поставке пушечного мяса? Например, нас, учителя, пригласили для беседы в гимназии, достаточно такой прогрессивной, в Петроградском районе. Мы приехали провести собрание, рассказать о Конституции, о правах человека, о достоинстве молодых детей. И нам стыдливо сказали, а директор школы запретила проведение собрания, потому что она дала какую-то подписку в администрации. Это что у нас? Какие-то странные вещи творятся. Детей 15-летних привозят в военкомат учителя. Что делают с детьми? Какое-то странное тестирование там проводят. Какие-то листы изучения опросника. У нас специальная папка есть глупостей. И родители нам приносят вот эти комплекты странных анкет. И вот эти анкеты – это грубейшее нарушение прав детей и семьи. Например, я по памяти просто скажу, лист изучения призывника. Ребенка сажают и спрашивают, а где работает папа, а какой заработок у папы, а какой его рабочий домашний телефон, а какая квартирка у вас, а есть ли конфликты в семье, а вообще, мальчик, ты как наркотики потребляешь алкоголь? То есть настолько грубое и достаточно профессиональное вторжение в личную жизнь, в семейную жизнь, и все это делается в военкомате. Сейчас сделали специальные центры, военкоматы, так называемые центры ОБЖ. У нас 20 районов, и в каждом районе организованы специальные центры, куда на целый день детей отвозят. Что с ними там делают? И родители высказывают очень серьезную озабоченность. Там работают с детьми психологи, а мы видим, как вот эта чеченская война готовилась, как она информационно, психологически, как она была хорошо подготовлена реваншистами, нашими генералами. Поэтому это очень тревожные сигналы, и мы людям говорим, что нельзя допускать, чтобы и детям надо препятствовать вот тому, чтобы их превращали вот в такое бессловесное стадо. Дети запуганы. Их милиция останавливает на улице 15-16-летних, обыскивают очень грубо, вроде бы на предмет наркотиков, но кто позволил. А заодно тут спрашивают, а почему ты не в армии? То есть детей приучают к мысли, что для них призывная армия – это единственный путь. Кстати, в этой же анкете такой интересный вопросик. А хочешь ли ты поступить в ВУЗ? Сразу же родители думают, ага, будут препятствовать поступлению в ВУЗ. А это действительно делается. Потому что регулярно вице-губернатор собирает совещание ректоров, директоров техникума, чтобы ускорить выпуск из техникума и заодно вручить сразу же повестку в армию. А ректоры вузов, чтобы препятствовали сделать вот этот зазор, чтобы дети не поступили в институт. Это делается постоянно. Ну и, естественно, сезонные вот эти наши мужские дни, когда на молодых мальчиков регулярные охоты, облавы проводят военкоматы. Поэтому все это очень грубые и серьезные нарушения прав человека, которые производят военные. И мы, по сути, уже давно говорим о военном перевороте, и не только в сознании людей, но и вторжении в личную жизнь. Это очень серьезное наступление на гражданское общество в России.
И в завершении темы блиц-опрос в петербургской школе.
Вот сейчас собираются в вашей школе вводить военную подготовку. Вы как вообще к этому относитесь? Что вы думаете?
Не знаю.
Не думали вообще? То есть какие-то мероприятия уже проводятся?
Нет, пока.
Пока нет?
Нет.
Ну а что, вы ожидаете?
Не знаю еще. Посмотрим, что будет.
Ну а сами-то как вы к этому? Вообще, что вы думаете? Нужна она вам или нет?
Конечно, нет. Что в Чечню попасть? Ну, а если вот соберут в армию, например, в Чечню отправят?
То есть вы не хотите вообще ею заниматься?
Ну, если вот так просто там узнать там оружие всякое такое, будут объяснять, как им пользоваться, всякое такое, ну, просто подготовка на всякий случай, то можно так, если школьная. А так в армию вообще нет.
Вы в армию вообще не хотите идти?
Нет, ну что?
А у вас как вообще ваши ребята с вашего класса, они вообще как вообще хотят в армию идти в большинстве своих?
Вот если бы вот просто в армию никуда не отправляли, то можно было. Ну, приедешь туда худенький, а приедешь, а тут такой уже боль такой массивный.
Ну, а что вы думаете, может быть, эта военная подготовка, она на самом деле вам помогла бы, допустим, там, ну, служить в армии, там, ведь вот эта Чечня, она вообще должна закончиться, по вашему мнению, или так и будет продолжаться?
Ну, через лет 20, наверное, закончится.
То есть никаких вообще у вас таких радужных перспектив вы не видите вообще?
Нет.
Радио «Свобода» поверх барьеров. От забора и до обеда. Передачу о возвращении начальной военной подготовки в российскую школу подготовил Виктор Лизунков. Участвовали председатель комитета «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова, писатель Самуил Лурье и петербургские школьники. 2 минуты на короткие объявления, и на волнах свободы мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Россию мы оставим нашим детям.
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. О неудаче Достоевского. Роман «Идиот». Достоевский не раз жаловался и сам объяснял свои художественные промахи необходимостью торопиться, писать к сроку, сетовал на невозможные условия работы. Откуда у писателя смешение стилей? Почему не удаются женские образы? Нужен ли в романе Ставрогин? Да и человек ли он? Достоевский говорил про себя, что если он и реалист, то в высшем смысле. Как это понимать? Романы Достоевского спасает одно – гениальность. Таково мнение автора передачи Бориса Парамонова. Выпуск «Русских вопросов» впервые в эфире 23 марта 2000 года.
Собственно, все романы Достоевского нужно признать в той или иной мере неудавшимися. Достоевский не был совершенным художником, безукоризненным, безошибочным артистом, не оставлявшим ничего недоделанного, не сделанного, плохо сделанного в своих вещах. Это признают и те, кто на первый план выдвигают идейную грандиозность Достоевского, но не забывают о том, что имеет дело с художником, таков, например, Бердяев. И за это же охотно цепляются пристрастные критики из эстетствующих, к числу которых следует отнести Набокова. Его перфекционистский снобизм с избытком мотивировался видимыми недостатками русского гения, бывшего в этом контексте легкой мишенью. Недостатки Достоевского бросаются в глаза. Один кажется особенно нестерпимым – смешение стилей. Из больших вещей Достоевского стилистически однородна только одна – «Преступление и наказание», но и та испорчена ненужным эпилогом, который, впрочем, легко можно не читать, хотя доброхоты выуживают оттуда адекватное описание всякого рода апокалиптических ужасов, поразивших человечество уже после Достоевского. Но возьмем, к примеру, «Бесы». Разве вам не кажется лишним один персонаж романа, причем по авторскому замыслу главный, а именно Ставрогин? Ставрогин с Марией Лебяткиной и Старцем Тихоном – это уже какой-то другой роман, стилистически и жанрово совершенно не совпадающий с изящным, несмотря ни на что, веселым текстом, ведущимся от лица хроникера. Степан Трофимович Верховенский и Ставрогин кажутся принадлежащими не только разным романам, но и разным антропологическим измерениям. Вообще, человек ли Ставрогин? Нужно сделать над собой немалые усилия, чтобы проникнуть в необходимость Ставрогина, понять, что он действительно главный, что из него все исходит. Тут даже надо идти, может быть, дальше, чем хотел сам автор. Но для этого необходимо абстрагироваться от художественного плана вещи, забыть про художество, про эстетику. Эстетически Ставрогина и губернатора Лембке не примирить. Но эстетическое примирение, по-другому гармония, не были ни способностью, ни целью Достоевского. Он много раз жаловался на условия своей работы, на безденежье, на необходимость торопиться, писать к сроку, о невозможности не спеша просмотреть рукопись сначала до конца, и этим объяснял самому ясные художественные свои промахи. Но кажется, что не будь необходимости торопиться, Достоевский вообще бы не написал ничего. Некая горячка, нетерпение, захлебывающаяся суетливость, истерическая взвинченность – конститутивные черты Достоевского. Самая суть его несовершенного и мощного художества. Он не ребусы и не шахматные задачи сочинял, по-другому поэмы и проблемы, а боролся с некими ангелами. Романа Достоевского спасает одно авторское свойство, которое не заменить никакими тонкими приемами выработанного мастерства – гениальность. Набоков, критикующий Достоевского, напоминает французов классицистического века, считавших Шекспира варваром. Гениальность же высказывается как в неких дивертисментах, вроде поэмы о великом инквизиторе, так и в масштабности его героев. В «Братьях Карамазовых» все гиганты, включая Смердякова. Или взять Раскольникова. Он, конечно, не Наполеон, потому что русский, но по-русски он Иван Грозный. Роман можно переименовать не «Преступление и наказание», а «Тирания и покаяние». А то, что русская власть умеет не только казнить, но и каяться, нужно ли напоминать нам, свидетелям грандиозного, нет, не шоу, а «Марлите» под названием «Гласность и перестройка». И вот среди этих глыб есть одна, из которой воятель так и не сумел ничего толком высечь. Идиот, конечно. Мышкин не получился, Христа из него не вышло, как задумывалось. И не потому, что он недостаточно хорош, а потому, что, страшно сказать, недостаточно плох. Ошибка Достоевского задним числом довольно понятна. Он не догадался, точнее не решился слить Мышкина и Рогожина в одном лице, в едином персонаже, и не вышло крупного героя. А без этого какой Достоевский? Назовут Настасью Филипповну, но это вполне картонная фигура из авторских штампов. Женщина-вамп, оказывающаяся страдалицей. Тот самый прием обратного общего места, который Тургенев считал главным приемом Достоевского, и не одобрял. Женщина у Достоевского по определению не может быть главной героиней, нести на себе действия и репрезентировать философему. Женщина у него всегда подставная фигура. Женщины не могли удастся Достоевскому по одной причине. Их изображение требует реализма, а он реалистом не был. Если ты выводишь проститутку, так дай проститутку, а не Сонечку Мармеладову. Если дорогую содержанку, так дай Флоберову капитаншу из «Сентиментального воспитания». А чем занимается его Настасья Филипповна? Читает «Мадам Бавари». Это напоминает анекдот советских лет. Советская проститутка выше американской, потому что американская проститутка – это только проститутка, а советская еще работает и учится. Или Сомерсета Моэма, сказавшего, если женщина легкого поведения хочет преуспеть, она должна обладать здравым смыслом и покладистым характером. Существуют, конечно, попытки дать метафизический концепт в образе женщины. Например, «Александрийский квартет» Лоренса Дорелла, героиня которого, как выяснилось, гностическая София. Но читать это так же невозможно, как Гессе. Хотя Дорелл, конечно, больше похож на писателя. У него есть язык. Это книги для Аверинцева, за которым из снобизма тянулся интеллигент-середнячок. Слов нет. В «Идиоте» очень эффектная первая часть, то есть первая четверть романа. Это готовый спектакль. Ставь хоть на сцене, хоть на экране. Так и было однажды. Фильм Пырьева, который очень и очень неплох. Это подносилось как первая серия. Стало быть, ожидались дальнейшие, но их не последовало. Вместо «Идиота» Пырьев стал делать «Братьев Карамазовых». И если и там не успел, то по другой причине умер. Но «Идиот» он просто не мог закончить. После первой части материала для представления там нет. И прежде всего исчезает главный герой после столь эффектной заявки на инкарнацию Христа в первой части. И где-то его Настасья Филипповна видела, известно где, на иконах. И осла-то он с эмфазой поминает, бегство в Египет, въезд в Иерусалим. И детишек-то он в Швейцарии любит, впустите детей. И Мари, швейцарскую Магдалину, презрел. Интересно, что Настасья Филипповна из дальнейшего романа по существу исчезает, ее нет, никакого действия вокруг нее не происходит, автор не знает, что с ней делать. И вот он вводит мотив соперничества двух женщин из-за героя, заставляет Аглаю предъявить на него свою претензию, и получается смешно. Мистерия обращается водевилем. При этом французский водевиль не становится русской трагедией, если предмет этого соперничества ни на мужа, ни на любовника никак не похож. Делается как раз смешнее. Нельзя христоподобную фигуру делать центром и мотивировкой женских контроверс. Вспоминается Толстой, сказавший в мемуарах Горького: «Приди, Христос, в деревню, и его девки засмеют». Достоевский не знает, что ему делать со своим Христом, чтобы его девки не засмеяли. «Да Аглая и смеется», — подсказала художественное чутье. Не женить же его в самом деле, как это сделал один позднейший нобелевский лауреат, да еще дважды женил. Не сказалась ли в этом инспирация как раз Достоевского? И действительно, Мышкин в последних перипетиях романа уже действительно смешон, как в сцене с китайской вазой, так и в разговорах с Радомским. Затем следует совершенно фарсовая история с бегством из-под венца, и заключение какое-то совсем уж бульварно-мелодраматическое убийство. Рогожин в его абстрактности вообще картонная фигура. Единственная интересная деталь об его отце, на старости лет ставшем скопцом. Это многообещающий удар заступа, но копать там Достоевский не решился. Не принято было в дорозановскую эпоху. Сцена после убийства, долженствующая потрясать, напоминает о хрестоматийном. Он пугает, а мне не страшно. Достоевский в роли Леонида Андреева не вовсе воодушевляющее зрелище. И еще кое-что вспоминается. Сквернейшее подражание сквернейшему Достоевскому. Гений пародирует самого себя. И как характерно, что без впечатляющего главного героя все прочие достоинства Достоевского тут же обращаются в недостатки. Начинает раздражать то, что обычно у Достоевского забавляет. Все эти типовые ситуации персонажа, переходящие из вещи в вещь. Жулик, Острослов, в «Идиоте» Лебедев, вроде Лебяткина. Вздорная богатая барыня, обаятельный подросток, дублер-нигилист, здесь Ипполит. Самоотверженная девушка на вторых ролях. И совершенно невыносимый делается в «Идиоте» манера Достоевского намеренно запутывать простейшие ситуации, блести какие-то непонятные интриги вокруг пустяков, атмосфера какой-то мелкой сплетни, постоянные намеки на что-то заведомо читателю неизвестное. Реализма от Достоевского не ждите. Он и сам говорил о себе, что если он реалист, то в высшем смысле. Понятно в каком, платоническом. У Платона подлинным бытием обладают не эмпирические предметы, а их порождающие смысловые модели, эйдосы. В психологическом измерении эти эйдосы называют сейчас архетипами. Достоевский писал архетипами. При этом он был связан формой так называемого реалистического романа. Отсюда его художественные срывы. И если Достоевского читать все же много интереснее, чем Гесса или Дорелла, то, кажется, по одной причине. Он сохраняет жгучую актуальность, по крайней мере, для России. Достоевский в России еще не кончился, не осел, не кристаллизовался в культурных воспоминаниях. То есть, строго говоря, он еще не стал классиком, до которого никому, кроме Аверинцева, нет дела. Мне одно время показалось, что такие времена настают для России, но я, к счастью ли, ошибся. Приходится говорить о Достоевском, потому что о Гайдаре, увы, сказать больше нечего. Сюжет себя исчерпал. А начав о Достоевском, всегда наговоришь лишнего. И это его, так сказать, вина, а не говорящих о нем. Поэтому вернемся к заявленной в начале узкой теме о сравнительной неудаче романа «Идиот».
«Свобода поверх барьеров». «Русские вопросы» о неудаче Достоевского. Роман «Идиот». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Повторим общеизвестное. Князь Мышкин – попытка дать христоподобную фигуру, или, как говорил Достоевский, положительно прекрасного человека. В материалах к роману этот персонаж не раз называется «Князь Христос». И далеко не все считали, что этот замысел не удался. Были мнения как раз обратные, причем принадлежали они людям всячески крупным. Вот что писал, к примеру, Ницше. Не прямо в «Антихристе» своем, а в предварительных к нему набросках.
«Я знаю только одного психолога, который жил в мире, где возможно христианство, где Христос может возникать ежемгновенно. Это Достоевский. Он угадал Христа, и инстинктивно он избегал прежде всего того, чтобы представлять себе этот тип со свойственной Ренану вульгарностью. А в Париже думают, что Ренан страдает излишком утонченности. Но можно ли хуже промахнуться, чем делая из Христа, который был идиотом, гения, чем облыжно выводить из Христа, который представляет собой противоположность героического чувства, героя?»
А вот что написано у Ницше в другом его сочинении «Дело Вагнера».
«Евангелие приводит нам точь-в-точь те самые физиологические типы, которые описывают романы Достоевского».
Исследователи не уверены в том, что Ницше читал «Идиота». Немецкий перевод появился в 1889 году, накануне его катастрофы. Но он мог читать, скажем, французский перевод, вышедший за 3 года до этого. И очень неслучайным кажется слово «идиот» в ницшевском тексте. Об этом слове нужно кое-что сказать в дополнение к общеизвестному смыслу. Процитирую комментарий к академическому изданию Достоевского.
«Более существенная связь заглавия с литературной традицией, восходящие к средневековью, когда идиотом нередко называли человека не слишком образованного или вообще далекого от книжной мудрости, но наделенного идеальными чертами и глубокой духовностью. Идиот был типическим героем тогдашней литературы, которому открывались пути приобщения к высшим тайнам бытия».
По-русски сказать «юродивый». Тип этот, конечно, не был исключительно русским, но общехристианским. Достаточно назвать Франциска Ассизского. Ницше говорит о Достоевском, потому что к его времени этот тип был изжит в Европе, но в России еще существовал, хотя бы в романах Достоевского. Он надолго сохранился в русской литературе, найдя позднее гениальную и, как мне кажется, наиболее адекватную репрезентацию в творчестве Андрея Платонова. Почему не следует считать последней истиной о Достоевском и его романе оценку Ницше, удостоверяющую высшее качество христианского продукта у Достоевского? Потому что понимание самого христианства у Ницше при всем его блеске кажется все-таки неполным. Слишком хорошо известно то, что думал Ницше о христианстве. Это мораль и религия рабов, изобретение слабых для господства над сильными. Христианство – упадок жизни, нисхождение с восходящей линии, декаданс, нигилизм. Многое тут говорить излишне, но процитирую кое-что из 16-го фрагмента «Антихриста».
«Народ, который еще верит в самого себя, имеет также и своего собственного Бога. Его самоудовлетворенность, его чувство власти отражается для него в существе, которое можно за это благодарить. Такое божество должно иметь силу приносить пользу или вред, быть другом или врагом. Ему удивляются как в добре, так и в зле. Противоестественная кастрация божества в божество только добра была бы здесь совсем нежелательна. Конечно, если народ погибает, если он чувствует, что окончательно исчезает его вера в будущее, если добродетели подчинения являются необходимыми условиями его поддержания, то и его божество должно тоже измениться. Оно делается теперь боязливым, скромным, советует душевный мир, воздержание от ненависти, осторожность, любовь к другу и врагу. Некогда божество представляло собой народ, мощь народа, все агрессивное и жаждущее власти в душе народа. Теперь оно только лишь благое божество. Поистине, для богов нет иной альтернативы. Или они есть воля к власти, и тогда они бывают национальными божествами, или же они есть бессилие к власти, и тогда они по необходимости делаются добрыми.
Перекличка с Достоевским поразительна в одной части. Вспомним, что говорит о боге и народе Шатов в «Бесах». Бог как атрибут народа. Естественно, что Достоевский не мог увидеть в такой трактовке полноту религии. Если это и религия, то в полном смысле языческая. Но другой вопрос. А входило ли в его глубинное понимание, в интимное чувствование христианства, представление о христианстве как религии слабых? Или по-другому, а был ли он удовлетворен своим князем Мышкиным как репрезентацией Христа? Ответ напрашивается однозначный – нет, потому что князь Мышкин не получился. У художников ведь как? У них не может быть удовлетворительного художественного результата вне уверенности в правоте делаемого, в адекватности самого замысла. Не получается тогда, когда не веришь в то, что делаешь». Материалы к роману показывают, что Достоевский не удержался на линии первоначального замысла. Замышлялось нечто другое. Возьмем такую запись из первоначальных.
«И, наконец, идиот. Прослыл идиотом от матери, ненавидящей его. Кормит семейство, а считается, что ничего не делает. У него падучие и нервные припадки. Влюблен в двоюродную сестру жениха. Тайна. Та ненавидит и презирает его хуже, чем идиота и лакея. Она, видя, что он влюблен в нее, шалит с ним от нечего делать, доводит его до бешенства. В один из этих разов он насилует миньону, зажигает дом. Страсти у идиота сильные, потребность любви жгучая, гордость непомерная. Из гордости хочет совладать с собой и победить себя. В унижениях находит наслаждение. Кто не знает его, смеется над ним. Кто знает, начинает бояться».
Анализируя эту запись, исследователи говорят, что в ней заметен замысел не князя Мышкина, а скорее Ставрогина. Мы знаем, что в конце концов Достоевский к этому замыслу и вернулся. Христос у Достоевского – это Ставрогин, это демонизированный Христос. В этом представлении о божестве сказался не то, что точный художественный инстинкт Достоевского. Сказать так было бы сказать наименьшее, но дало результат погружения в самые глубины бытия, к первоисточникам нуменозного. Последнее слово выводит нас к Юнгу. Это его термин «нуменозное», что значит «священное», «божественное». Нужно вспомнить даваемую им, Юнгом, трактовку Христа. Христос у Юнга – символическая репрезентация архетипа самости. Самость – это целостность, владение полнотой душевных сил, цель всякого индивидуального развития, которое, однако, мало кто достигает. Можно еще вспомнить древнее алхимическое понятие «микрокосм» – человек как репрезентация бытия во всей его тотальности, то есть совершенный человек. Вот тут и возникает некий онтологический конфликт, ибо полнота сил, целостность не синонимична, не тождественна совершенству. Этот конфликт выражен в символике креста. Иисус – это совершенный человек, который распят. Распятие означает интеграцию зла в полноте бытия. Начало зла конституируется в моменте нисхождения Бога, во встрече человека с божественным, нуменосным. У французского философа Жоржа Батая мы встречаемся с еще более сильной формулой. Встреча со злом и есть встреча с Богом. Боговоплощение есть конституирование зла. И еще проще, если все это можно назвать простым. Бог – единство добра и зла. Зло, следовательно, онтологично, оно входит в состав бытия, а не является, как это пытались доказать христианские богословы, минусом бытия, простым его отсутствием. Эта концепция получила название «privatio boni». Юнг в работе «Ион» показал, что настроиться на элементарной логической ошибке, называемой «уменьшение основания», когда в основу аргументации кладется тезис, в свою очередь требующий доказательства. Таким недоказанным тезисом в концепции «privatio boni» было представление о единстве бытия и добра. В свете сказанного можно увидеть и понять еще один оттенок слова «идиот». Его греческий корень «идио» означает что-то вроде вот этой юнговской самости, исключительная отнесенность к себе, универсальную конкретность. Вспомните слово «идиома», то есть нечто непереводимое на другой язык, существующее само по себе. Сейчас в литературоведении моден термин «персональная идиома». Это значит «стиль», индивидуальная манера того или иного писателя. Слово «идиот» указывает в том же направлении. Ницше, филолог-классик, конечно, помнил все эти корни, когда говорил о Христе вышеприведенные слова. И получается, что это не столько ругательство, сколько указание на достоинство. Язык умнее тех, кто им пользуется. Что касается Достоевского, то его роман о Христе, роман с Христом, отнюдь не закончился на «Князе Мышкине». Впереди были бесы, впереди был Ставрогин, в котором Достоевский решился, наконец, слить Мышкина с Рогожиным.
О неудаче Достоевского. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Режиссер в Праге Лина Ширяева, редактор и ведущий «Поверх барьеров» Иван Толстой. Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Ферштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей, остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством, да взять негде. Хороша ложка к обеду, это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Чи
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».